Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации.
Дмитрий Селезнев. Беспокоящий огонь. Я впервые услышал и сразу запомнил имя Дмитрия Селезнева весной 2018 года, когда он вернулся с Лимоновым из поездки в Италию, стал публиковаться в Фейсбуке. Примечание: принадлежит компании Мета, признанной экстремистской организацией и запрещенной в Российской Федерации. Конец примечания. Свои путевые заметки, крайне содержательные, с массой ценных замечаний и подробностей, что свидетельствовало о его остром взгляде и таланте репортера, но и написанные при этом очень увлекательно, живым языком, с юмором и самоиронией. Все это раскрывало в авторе человека незаурядного, скромного и наделенного еще и талантом настоящего писателя. Все эти человеческие достоинства Дмитрия Селезнева в качестве его как литератора вы обнаружите и сами, прочитав настоящую его книгу «Беспокоящий огонь», где собраны рассказы и эссе Дмитрия уже в качестве военного корреспондента, работающего в зоне специальной военной операции и других горячих точках. Эдуард Лимонов им бы гордился и наверняка написал бы предисловие к этой его книге. Лимонов, уверен, гордился бы и другими своими молодыми соратниками, воюющими в Донбассе в качестве добровольцев, выполняющими там опасную работу волонтеров, военкоров и, к сожалению, иногда погибающими. О них, о бойцах российской армии, волонтерах и мирных жителях героического, страдающего Донбасса, это книга Дмитрия Селезнева, первая его книга. Дальше будут другие. Сергей Беляк, адвокат, публицист, общественный деятель. Посвящается моему напарнику, военкору Ростиславу Журавлеву, погибшему в Запорожье 22 июля 2023 года. Спи спокойно, мой любимый друг и товарищ, ты всегда будешь жить в моей памяти. Дорога в Донецк. Русское пограничье и чистилище. Беженцы и военные колонны. 21 февраля 2022 года. Выезжал из Ростова, который на Дону, уже когда начало темнеть. Дорога не дальняя, но и не близкая. 2 часа езды на автомобиле до пропускного пункта. Не хочется мне называть его границей. А дальше меня ждала дорога на Донецк. Пусть пока не российский, но русский Донецк. За окном автомобиля вдоль трассы загорались гирлянды фонарей. На горизонте темнела степь, пока, наконец, не слилась с черным от надвигающейся ночи небом. С дороги Ростов-на-Дону-Таганрог свернули, обогнув Самбекские высоты. Эти места исторические, о чем напоминает мемориальный комплекс на холме. В 1943 году здесь соединились две дивизии, чтобы начать свое наступление на Донецк. Мемориал построен в виде подковы из идущих в камни советских воинов. В руках автоматы, лица суровые и сосредоточенные, советские солдаты идут освобождать Донбасс и Украину. У Матвеева кургана еще один памятник, напоминающий о той войне, далекой и в то же время сейчас очень близкой. Стоит в лучах подсветки Маруся-регулировщица. Ее назвали Марусей, хотя имя девушки-регулировщицы, как говорят, стоявшей 2 суток и упавшей от изнеможения, неизвестно. Ее жест флажками означает «проезд разрешаю, и мы едем дальше». По пути встречаем колонну автобусов с беженцами. 1, 2, 3, 10, 11, и еще автобус. В Донецкой республике объявлена эвакуация. Это не первая колонна и не последняя. Беженцев встречаю и на пропускном пункте Куйбышева. Группы людей стоят у дороги, ожидая транспорт. Гаишники регулируют движение. В зале ожидания женщины, дети, женщины с детьми. Пройдя все необходимые формальности, досмотр и допрос, прохожу цепь из автобусов и автомобилей, направляющихся в Россию. В одном из минивэнов замечаю старуху, укрытую одеялами, загорбленная, загоревшая спичка, в которой еще тлеет человеческая жизнь. На пропускном пункте Мариновка обстановка несколько другая. Таможенники и пограничники, в боевом камуфляже многие с автоматами. Слышится бодрый донбасский говор с недовольным акцентом. Мне, как журналисту, оказали содействие, посадили в кабину к дальнобойщику, едущему в Донецк. Еду я на фуре впервые и в ДНР нахожусь впервые. Все в жизни приходится делать в первый раз. За окном кабины проносятся темные силуэты домов, одинокие фонари. Где-то далеко видны огоньки в ночной степи. Проезжаем туннели из деревьев у дороги, которые тянут к машинам костяные ветви. Русский философ Алексей Федорович Лосев утверждал, что человек мыслит прежде всего мифологически. Я, как невыспавшийся, уставший за день от перелета, переезда, перехода, русский человек, находясь на незнакомой мне территории, мыслю мифами вдвойне. И Донбасс мне видится такой аномальной зоной, русским чистилищем, где столкнулись силы добра и зла. Раньше таким пограничьем была Украина. Но сейчас почти всю ее накрыла тьма. 8 лет назад граф Бандера Дракула ожил в своем склепе, и упыри с Карпатских гор спустились, перекусали много народа и добрались аж сюда, до земель степняков, и только здесь их смогли остановить. «Это хмыри», — подсказывает мне водитель. «Так называется в этих краях захолустье. А в глуши всегда творится что-то странное и непонятное. Там, на неведомых дорожках. На повороте фары из кромешной темноты выхватили мужика, одиноко стоящего на перекрестке. Что стоит? Кого ждет? Неведомо. Донбасс сейчас является пограничной зоной России». А в приграничных зонах происходят разные чудеса и аномалии. Здесь красная звезда вполне уживается с Георгиевским крестом, здесь флаг похож на российский триколор, только вместо белой полосы черная. Тут объединились правые и левые сыны монархии и почитатели Ленина-Сталина, шахтеры и казаки. Все сплотились, чтобы отразить вторжение нечисти. «А тут у нас полигон», указывает водитель, когда мы проезжаем поле, где видны следы невиданных зверей, гусениц, танков и бронетехники. После полей замелькали одноэтажные дома, потом спящие хрущевки. Мы въехали в Шахтерск. После Шахтерска следующим крупным населенным пунктом на нашем пути была Макеевка. После Макеевки остановились возле сельской церкви, пропуская военную колонну. Я перекрестился. Итак, мы останавливались еще 3 раза, пропуская военную технику. Враг готовится напасть, но тут готовы отразить возможный прорыв. Сейчас в ИСУ обстреливают трассу Донецк-Горловка. Противоположная сторона вопит и кудахчет. Мы не собираемся нападать. Да кто им верит-то? А на Старомарьевку нападать тоже не собирались. А занимать Широкино? А брать в заложники наблюдателей? А постоянно нарушать перемирие? До чего же нужно довести людей, чтобы власти решили эвакуировать миллионный город? Ведь были и раньше обстрелы. Были. Были диверсии. Были. Есть все это сейчас? Есть. Диверсии участились и обстрелы усилились. Выполнялись? Выполняются ли Минские соглашения? Нет. Не выполнялись и тогда, и не выполняются и сейчас. Соблюдался? Соблюдается ли режим прекращения огня? Нет, нет и нет. Страдают ли русские люди? Да. Страдают прежде всего простые русские люди. Уже как 8 лет страдают. На улицах Донецка пустынно и тихо, что не свойственно субботнему вечеру в городе-миллионнике. Заселился, в гостиницу включил телевизор, по местному каналу идут патриотические репортажи. Повторяется последнее обращение главы ДНР о всеобщей мобилизации всех мужчин призывного возраста. транслируются адреса сборных пунктов для эвакуации. После новостного блока иди и смотри фильм о той войне. Увидим ли мы ее снова? Дни Z в прифронтовом Донецке. 26 февраля 2022 года. С началом операции Z по освобождению Украины раскаты бога войны стали слышны в Донецке уже не только ночью, но и днем. Фронт рядом, пухает и грохочет в небе, но удивительное дело, в городе движение транспорта осталось оживленным. С утра начинают за окном добежать трамваи и шуршать шинами автомобили. Работают продуктовые, кафе, аптеки, хостовары, галантереи, магазины, одежды. Работает и Дон Мак, открыл для себя неподалеку эту новую сеть фастфуда, и теперь хожу в нее обедать. Из новостей узнал, что американский Макдоналдс с Украины дал дёру. То не беда, на освобожденной территории можно распространить сеть Дон Мак. Продукция та же, только цены ниже раза в полтора, а порции в полтора раза больше. Да и в России хватит уже есть американскую ботву. Только Дон Мак. Кстати, там еще и пиво наливают. Исходя из своего опыта, еще перед началом военных действий запасся предметами первой необходимости, нужными медикаментами. В квартире, которую мы с коллегой снимаем, всегда держим запас продуктов и питьевой воды. И еще, на всякий случай, набираю полную ванну перед сном. А то можно проснуться от взрывов, а из крана ничего не течет. Зубы не почистишь, не умоешься, не смоешь. И электричества нет. Пару пауэрбанков всегда держи заряженными. Из медикаментов, помимо всего, в аптечке должны быть шприцы, обезболивающие, диклофенак, например, жгут. Бинтов в аптеках Донецка уже нет, поэтому лучше купить женские прокладки. Хорошо кровь останавливают. Большинство смертей на войне не от ран, несовместимых с жизнью, а от потери крови. В качестве как обезболивающего, так и обеззараживающего желательно иметь чекушку водки, если спирта нет. Конечно, еще водку можно использовать как ободряющее, но не стоит злоупотреблять. Сознание притупляется, и реакции замедляются. Они в экстремальной обстановке ох, как нужны. Делюсь этими знаниями, может быть, кому, не дай бог, пригодятся. В том числе и делюсь и с мирными жителями Центральной и Западной Украины. Они впервые попали в такую экстремальную ситуацию. Зла на простых людей никогда не держал, хотя некоторые украинцы, наверное, в 2014-м радовались бомбардировкам Донбасса. Они желали своим нацикам победы, а ворогам смерти. Теперь к ним же вернулся бумеранг войны, и они могут на себе ощутить прелести прифронтовой жизни. Ну что, слава Украине? Не слава. А жители Донецка и прилегающих к линии фронта городов терпят бомбардировки с разной степенью интенсивности 8 лет. 8 лет в Донбассе погибают люди. А что творилось здесь в 2014-м? Врагу не пожелаешь. Но, на удивление, Донецк выглядит довольно буднично, по улицам, не боясь, ходят люди. И ты порой глупо выглядишь, когда идешь на выезд в бронежилете, встречая по пути женщин с сумками, идущих, как ни в чем не бывало, по своим делам. Люди здесь привыкли к войне и устали бояться. Война вошла в их обиход, стала привычной. Хотя изменения в городе заметны, на улицах немноголюдно. Повсюду развешаны плакаты «Встань на защиту Родины!» «Наше дело правое! Будь героем!» — кричат они. А также классика «Родина мать зовет!» Седая мать вздымает вверх штыком руку и протягивает лист с присягой. Идет тотальная мобилизация. Народная милиция останавливает и забирает в армию последних таксистов, которые, кстати, тоже здесь нужны. Дождаться свободное такси в Донецке очень трудно. У зданий, предприятий и административных учреждений стоят автобусы и группы людей, молодых и взрослых мужчин с рюкзаками и сумками. Они уходят на фронт. и в голове от этих картин играет «Прощание славянки». Встают под ружье и депутаты Народного совета, главного законодательного органа Донецкой республики. Они собрались напротив площади Ленина возле здания с массивными колоннами в стиле сталинского ампира. Закрываю глаза, представляю, как депутаты из Российской Госдумы снимают пиджаки, дорогие часы, переодеваются в горку, грузятся в Уралы и отправляются на войну. В офисе общественного движения «Донецкая республика» ОДДР, что-то типа «Донецкой единой России», мужчин почти не осталось. Все, включая руководство, на линии фронта. Остались старик-охранник и пара водителей при штабе по работе с прифронтовыми районами. Одним из таких районов считается Куйбышевский район. И мы вместе с волонтером ОДДР едем туда передавать лекарства в больницу. Уже вечереет, и в районе пусто. Жители предпочитают вечером сидеть по квартирам. Газоны в прошлогодних листьях, стоят пыльные коробки хрущевок, во дворах нет никого. Угол одного дома покорежен, стекла на балконах верхних этажей выбиты. Но это рано, ни текущего военного обострения, нижние балконы забиты фанерками. В палатах людей немного, большинство больных эвакуировали. Волонтер передает лекарство раненому военному, и мы с коллегой из чувства такта топчемся у двери. У военного нет ног. На шум гостей в коридор вышла женщина, ее зовут Татьяна. У нее сын погиб в 2014 году при бомбежке, и сейчас она рада и надеется, что этот кошмар скоро закончится. «Они ведь больше никогда не придут, правда?» – спрашивает она со слезами в голосе. «Правда. Никогда. Они больше не придут. Наше дело правое. Победа будет за нами». «Целый божий день стреляли», — рассказывает нам еще одна жительница района, когда принимает пакет с лекарствами у подъезда. «Но я в подвал спускаться боюсь. Не дай бог, ударят и все завалят. И я там сдохну. И я, если честно, не боюсь уже. Привыкла». Мы едем в Ясиноватую. Дорога опасная, обстреливается. Украинские позиции близко, в 2 километрах. «А это недавно прилетело, днем еще не было», — невозмутимо указывает на поваленное снарядом дерево наш водитель-волонтер Валентин. Мы объезжаем место прилета. В Ясиноватой к нам присоединяется Карина, девушка из молодежного отделения ОДДР. Но прежде чем ехать по адресам, по пути заезжаем на место дневного разрыва. Снаряд попал в жилой дом. Он пробил крышу, разорвался, и дом протрясло. Стекла повылетали, осыпались балконы, рамы, карнизы. Но людям деваться некуда. Они продолжают жить. Рядом коммунальщики приваривают поврежденную трубу. Тут все быстро и оперативно латается на ходу. А сколько таких латок за 8 лет войны у города? Заплата на заплате. В частном секторе ясиноватая картина военного апокалипсиса. Ни души. В домах свет не горит. На деревянные дома опускаются сумерки. Тревожно, пахнет крысой. Так говорят американцы, без которых не обходится ни один конфликт, в том числе и этот. За лекарствами из синих ворот к нам вышел дед Леонид. «Стреляли», — рассказывает он обстановку. «Васильевку обстреливали, аэропорт. Туда еще укропы снаряды ложили», — указывает он рукой направление обстрела. «Передаем ему лекарство, желаем здоровья». Но украинская артиллерия достает не только прифронтовую зону. На следующий день мы уже мчимся к зданию Республиканского спасательного центра МЧС, которые обстреляли с территории подконтрольной ВСУ, точнее, временно оккупированной территории. Несмотря на то, что спасательный центр находится в так называемом тылу, один из снарядов разорвался на прилегающей к нему территории. Осколки, пробив стекло, залетели в кухню. Но в основном удар украинской батареи пришелся на частный жилой массив. Один снаряд залетел в дом, второй во двор. На дороге воронка, третий попал сюда. Пара других снарядов разбила торговый центр, стоящий неподалеку. «Я, как детектив, веду расследование, и следы меня ведут к автосервису. А там, как говорят в страховой компании, полный тотал. Стоящие во дворе машины ремонту не подлежат, раздолбаны все от взрыва».